проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Почему из одних стран получаются империи, а с других не получаются? Какие тут главные факторы?
Я не совсем понимаю, что такое империя. То есть вот я пользуюсь этим словом. Во-первых, все империи ведь разные. Поэтому Российская империя, она тоже ведь весьма своеобразна. А потом ведь, а те поры, о которых мы сейчас рассуждаем, никакой империи не было в помине, что касается России вообще, да. И по-настоящему титул ей присвоил Петр Великий, но она при Петре Великом не была еще империей в таком в классическом каком-то смысле, если есть общий для всех классический смысл. Ну, пожалуй, можно ее назвать империей там в 19-м, в начале 20 века.
Пусть завоевание Польши.
Да, может быть, да, можно назвать ее империей там. Я не думаю, что вот эта вот имперскость что-то решала принципиально в судьбе России. Русская история делалась, собственно говоря, вот в великоросском племени. Уже даже малороссийский народ, он был другой, да. Вот. Меня, знаете, поражает, в Киеве есть памятник магдебургскому праву. А вот у нас в центре города стоит, значит, памятник, где место голову рубили, да. Вот. У нас плак, у нас символ вот...
Это, силы, да, и власти.
Силы. Хорошо, и власти.
А чем вы это объясняете?
Нет, а чем это объяснить? Киев был частью европейской культуры, в таком ослабленном виде. Да,
провинциальном.
Но это был польский город. И, между прочим, вся и религиозная ученость в 17 веке к нам пришла из Петромогилянской академии, а там учились по католическим и протестантским учебникам, которые были на польском языке, на латыни и так далее. То есть там была европейская подготовка. Когда-то это же общая культура была, общая. Это говорит о том, что русские не предназначены на роль какой-то там тупой провинции или какого-то там, я не знаю, там тоталитарного завоевателя и так далее. Все, конечно, связано с какими-то историческими. Я вообще по сей день думаю, как жалко, что русская история не осталась в Киеве. Ну, так сложилась русская история. И вот вот это вот одиночество России, ее провинциализм, ее отсталость, конечно, это страшное дело.
Замкнутость.
Это ведь не уходит и потом, да? Это потом описано, кстати говоря, в каких-то таких социумах, которые описывает наш великий драматург Островский. Замоскворечье живет как в каком-нибудь 16 веке совершенно. Я застал в 70-е годы, 80-е годы в русской деревне, когда бабы молились на солнце, там, когда они, так сказать, видели мужика по пояс голову, который косил траву, говорил, вот медведь встал. Или они кормили радио. Такие православные колхозницы, так сказать, да? То, что русские могут освоить и стать там Пушкиными, Менделееви, русские показали, слава богу, там Поповыми и Зворыкиными. А вот то, что основная масса народа в жуткой совершенно еще отсталости и сегодня, наряду с компьютерами, там, твиттерами и так далее, что думать о какой-то империи?
Откуда появляется тогда идея мессианства? Почему одних народов она рождается, других не рождается? Может быть, в этом ответ на вопрос? Желание всех окормить и заставить жить по-своему.
Ну, во-первых, надо сказать, что идея мессианства рождается у многих народов.
Резон д'этро
становления Византии, резон д'этро Рима.
Да.
Вот почему те или иные народы не удовлетворены своей тихой жизнью с кружкой пива или стаканом водки или с добрым там бокальчиком вина, а вот хотят, понимаете ли, еще преподать человечеству какой-то урок. Но вот что касается уже времени там 18-19 века, то это, безусловно, идея романтическая. Романтики предложили, в отличие от просвещения, что каждый народ имеет свою душу. И эта народная душа, как индивидуальная душа, к чему-то призвана. У нее есть некая вот сверхзадача. Вот эта сверхзадача – это есть мессианская идея, это есть призвание. Если нет сверхзадачи, то нет и человека. Те же немцы, Гегель – сверхзадача германского народа. Так же точно и у нас, в России, славянофилы взяли все немецкие схемы романтические, шеллингианские в первую очередь, и их переложили на русско-православную почву, и вот, значит, призвание русского народа. В этом понятии мессианства, объективно очень интересно, субъективно присутствует одна очень простая вещь. Когда народ не может решить свои внутренние задачи, он оправдывает это той миссии, при которой он эти задачи и не должен решать. Понимаете, когда Польша при всем своем желании не могла стать независимой страной, поднималось одно восстание за другим, а независимости не было, тогда появилась идея того, что Польша – это Христос Европы, который должен вот за всю Европу выстрадывать ее грехи, поэтому постоянно проигрываем восстание. Вот. Но это все равно наша победа. Германия проигрывает одну за другой две великих войны, которые сама и начала, но идея того, что Германия вообще призвана создать некий новый порядок в Европе, якобы оправдывать попытки. То же самое и в России. Сами, не решив своих внутренних проблем нравственной организации нации, когда большая часть народа России действительно в 17 году, как писал Бунин, думала еще о том, что вот в Самарской губернии упала лошадь 20 верст длиной, то, понимаете, мы не решим проблем просто образования нашего народа, соединения нашего народа, целостности нашего народа. Когда мы уже не тамбовские, не тверские, мы русские, мы начинали думать о том, что Россия призвана к тому, чтобы спасти весь мир, научить весь мир, как говорил Толстой, когда был молодой. Я еще не знаю, чему учить, но я очень хочу всех учить. Вот примерно то же самое было в России. Вот сейчас, мне кажется, это проходит. Вот этот ужасно 20 век с этими миллионами жертв, он научил большинство, не всех, конечно, хватает до сих пор эпигонов вот того 19 века, научил большинство тому, что нам надо решать свои жизненные проблемы. Если мы их решим хорошо, этим мы и принесем пользу очень многим во всем мире. Но в первую очередь мы принесем пользу самим себе. И это тоже, на самом деле, не так плохо. И то, что сейчас выходят люди с требованиями там, свободы, демократии, конституции, это вот как раз признак того, что больше мы не пытаемся учить других, а пытаемся, может быть, научившись кое-чему у других, сделать свою жизнь получше.
Что интересно, в какой форме наиболее жесткое выражение русского мессианства? Это в форме отрицания всякой нации. Но как ни парадоксальным образом, вот настоящий приступ мессианства в России был связан с такой романтической идеей мировой революции.
Коминтерн.
Какой-то потенциал русского мессианства объединился. Какие-то совершенно такие вот романтичные мальчики писали, вот Павел Коган, но мы еще дойдем до Ганга,
мы еще пойдем в боях.
Русское мессианство лишь однажды себя реализовало. Вот в этой вот совершенно не русской, а какой-то вот такой псевдоформе. Наш народ, мне кажется, сейчас не заражен этим. Опаснее русский национализм в такой в этнической грубой форме. А когда-то Андрей Борисович, я у него прочел это впервые, такой термин «этнопаранойя», да? И там же я прочел цитату из Адама Михника, что национализм – это высшая форма коммунизма. Там могут быть нотки мессианские какие-то быть в этом, но лежит там совсем другое. Вот это оскорбленное чувство, как у немцев в 20-е годы. Нас поставили на колени, нас оскорбили. Вот опасность сейчас для России не империя мессианства, а не впасть вот в этот животный этнонационализм.
А существует такая опасность?
Конечно, запросто. Запросто существует, потому что практически все идеологии использованы и выброшены, и не актуальны. Потом, ведь это все очень примитивно. Что тут объяснять? Все понимают, о чем идет речь. Да, существует. Сегодня существует, и есть даже запрос в определенных социальных слоях. Да, конечно.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.